Глава 5. Солнце еще только вставало над горизонтом, а Джилан, Уилл и Хорос уже были в пути. Небо очистилось от облаков, их разогнал свежий южный ветер, и воздух свежел по мере того, как дорога вела их все выше к скалистым предгорьям, к пограничным рубежам Кельтики. Густой лес сменился низкорослым подлеском, насквозь продуваемым ветром. Деревья, попадавшиеся по дороге, становились все более чахлыми и узловатыми. Трава была жесткая, как щетина. В этих краях ветра никогда не успокаивались, и местность выглядела, соответственно, голой и безжизненной. Несколько домов с каменными стенами и соломенной крышей сгрудились вместе, вжавшись в гористый склон. Джилан предупреждал мальчиков, что край этот не жалует чужаков, а с приближением к Кельтике он станет более неприветливым. В этот вечер, когда они устроились на отдых возле костра, Джилан продолжил заниматься с Хоросом фехтованием. «Самая суть — это координация. Попадание в такт», — наставлял он вспотевшего ученика. «Видишь, как ты парируешь? Скованно, неупругой и жесткой рукой». Хорос взглянул на свою правую руку. «Так и есть. Мышцы были напряжены, рука была как палка». Хорос принял страдальческий вид.
«Но я должен быть наготове, чтобы отразить ваш удар», — начал объяснять он.
Джилан терпеливо кивал, потом продемонстрировал на наглядном примере. «Смотри. Видишь, как я делаю? Пока твой удар еще не у цели, я держу всю руку и кисть свободно. Потом, как раз перед тем, как твой меч оказывается в той точке, где я хочу отразить его удар, я делаю такое движение, видишь?» Он повращал кистью, чтобы клинок описал небольшую дугу. «Я берусь крепким хватом лишь в самый последний момент, и сила твоего удара по большей части поглощается движением моего клинка».
С сомнением Хорос кивнул. У Джилана все так легко выходило.
«Но что, если я просчитаюсь по времени?»
Джилан широко улыбнулся. «Но в таком случае, вероятно, я снесу тебе голову с плеч».
Хорос помолчал. Он явно не слишком обрадовался такому ответу.
«Все дело в том, чтобы не просчитаться», — мягко добавил Джилан.
«Но...» — начал Хорос.
«Умение выбрать нужный момент. Откуда оно берется?» — перебил его Джилан.
Хорос удрученно кивнул.
«Знаю я, знаю. Только из практики».
Джилан снова ему широко улыбнулся. «Это верно. Так, сготов? Раз и два, и три, так-то лучше, и три, и пять? Нет, нет, просто крутнуть запястье. И раз, и два!» Звон их мечей разносился далеко вокруг. Уилл наблюдал за ними с некоторым интересом, тем более что делать ему было нечего. Он отдыхал. Прошло несколько дней, и Джилан заметил, что Уилл как-то уж слишком расслабился. Джилан провел очередной бой с Хоросом и теперь поглядывал на ученика рейнджера. «Холт уже показывал тебе оборону в два ножа против меча», — неожиданно бросил Джилан.
Уилл удивленно на него посмотрел. «В два ножа? Что?» — неуверенно переспросил он.
Джилан испустил тяжкий вздох. «Оборону против меча! Проклятие! Так я и знал, что мне еще предстоит работенка. По делам мне угораздило взять на свою голову двух учеников». Поднявшись с громким вздохом, он подал Уиллу знак следовать за собой. Озадаченный мальчик повиновался. Джилан привел его на открытое место, где они с Хоросом упражнялись в фехтовании. Хорос был еще там, ведя бой с тенью, делая выпады и нанося удары, отсчитывая про себя такт. Пот ручьем сбегал у него по лицу, рубаха вся потемнела от пота. «Так, Хорос!» — окликнул его Джилан. «Сделай перерыв на несколько минут». Хорос выполнил приказ с облегчением. Опустив меч, он рухнул на ствол поваленного дерева.
«Кажется, я начинаю улавливать», — вымолвил он.
Джилан кивнул с одобрением. «Молодчина. Каких-нибудь годика 3-4, и все получится». Он произнес это весело, но у Хороса вытянулось лицо при мысли о многолетней изнурительной практике, которая ему предстояла. «Постарайся увидеть светлую сторону, Хорос», — посоветовал ему Джилан. К тому времени во всем королевстве найдется лишь горстка рыцарей, которые смогут одолеть тебя в поединке».
Лицо у Хороса несколько просветлело, но потом он снова нахмурился, когда Джилан добавил:
«Единственная загвоздка в том, чтобы знать, кто именно в эту горстку входит. Крайне неловко получится, если ты по случайности нарвешься на одного из них, и тут-то оно и выяснится, не так ли?»
Не дожидаясь ответа, Джилан обратился к Уиллу.
«Ну, Суэлл, где там эти твои ножи?»
«Оба?» — с опаской переспросил Уилл.
Джилан устало возвел глаза к небу.
Он стал так похож на Холта, что Уилл невольно попятился. «Виноват», — пробормотал он, вынимая ножи и протягивая их Джилану. Старший рейнджер, однако, их тут же вернул. Быстро проверив заточку, он убедился, что клинки покрыты тонким слоем масла, защищающего от ржавчины, и удовлетворенно кивнул. Все было как полагается.
«Так», — продолжал он, — «нож Сакс берешь в правую руку, поскольку на эту руку ты ловишь меч».
Уилл нахмурился. «Зачем мне нужно ловить меч?» Подавшись вперед, Джилан стукнул его по макушке, не очень-то ласково, костяшками пальцев.
«Тебе придется это делать, если не хочешь, чтобы тебе раскроили череп», — произнес он.
«Но Холт говорит, рейнджеры не сходятся в ближнем бою», — возразил Уилл.
Джилан кивнул, соглашаясь. «Обычно, да. Но иногда это случается, и тебе неплохо бы уметь постоять за себя».
Пока они разговаривали, Хорос поднялся со ствола и вмешался в разговор.
«Вы ведь не думаете, что такой вот ножичек остановит настоящий меч, так ведь?»
Джилан вскинул бровь.
«Посмотри внимательней на этот ножичек, прежде чем так уверенно выступать», — предложил он.
Хорос протянул руку за ножом. Быстро перехватив, Уилл отдал ему нож. Уилл не мог не согласиться с Хоросом. Нож Сакс был, конечно, достаточно большим, это был почти короткий меч, однако не шел ни в какое сравнение с настоящими боевыми мечами, такими как у Хороса и Джилана. Хорос крутнул нож, проверяя балансировку.
«Тяжелый», — наконец сказал он.
«И крепкий. Очень-очень крепкий», — добавил Джилан. «Ножи рейнджеров изготовляются оружейниками, которые довели искусство закалки стали до совершенства. Ты ступишь лезвие своего меча об него, на нем даже зазубрина не останется».
Хорос поджал губы, затем произнес.
«Допустим, даже так, но вы целую неделю твердили о силе рычага. Такой короткий клинок проигрывает».
«Это правда», — согласился Джилан. «Значит, выиграть надо по-другому. И для того у нас есть короткий нож. Метательный нож».
«Не понимаю», — хмурясь так, что меж бровей пролегли глубокие складки, — проговорил Хорос.
Уилл тоже ничего не понимал, но радовался, что товарищ признался в своем недоумении первым. Он напустил на себя важный вид, дожидаясь, пока Джилан все не объяснит. Не следовало ему этого делать. Острый взгляд рейнджера мало что упускал.
«Ну-с, Уилл, вот, пожалуй, сможет тебе все объяснить», — с улыбкой произнес Джилан и выжидательно посмотрел на юношу.
Уилл замялся.
«Ну, это... защита в два ножа», — промямлил он.
Джилан молчал, не нарушая паузы, и Уилл спросил с чуть заметным сомнением в голосе. «Ведь так?»
«Именно так», — подтвердил Джилан. «Может, продемонстрируешь?» И тут же добавил, «Думаю, нет. Лучше я».
Взяв нож Сакс Уилла, он вынул собственный метательный нож. Затем указал Хоросу на его меч.
«Бери свой вертел», — потребовал он.
Что Хорос и сделал. Правда, тень сомнений еще не покинула его лицо. Движением руки Джилан велел ему выйти на середину поляны и сам встал в позицию. Хорос сделал то же, острие его меча было направлено вверх.
«Попробуй на мне высокий из-за головы», — сказал Джилан.
«Но...» — Хорос с несчастным видом указал на клинки, меньшие по размеру, составлявшие все оружие Джилана.
Теряя терпение, тот возвел глаза к небу.
«Когда только вы оба усвоите! Я знаю, что делаю! Приступай!»
Это последнее слово он буквально выкрикнул.
Хорос, подстегнутый к действию и привыкший исполнять приказы, мгновенно подчинился громогласной команде и высоко занес меч в убийственном замахе. Раздался стальной звон, и меч завис в воздухе на полпути. Джилан скрестил оба ножа, использовав метательный нож для упора, и принял удар, с легкостью заблокировав его. Хорос отступил, слегка удивленный. «Понял», — осведомился Джилан. «Меньший нож создает упор или дополнительный рычаг для большего клинка?» Свои слова он адресовал в основном Уиллу, который наблюдал с большим интересом. Затем он снова обратился к Хоросу. «Так-с, удар снизу, пожалуйста!» Хорос послушался. Джилан снова сцепил два клинка в замок и парировал удар. Он посмотрел на Уилла, тот кивнул. «Теперь косой!» — приказал Джилан. Снова Хорос ударил, и снова меч застрял намертво. «Начинаешь улавливать?» — поинтересовался Джилан у Уилла.
«Да? А как насчет прямого выпада?» — осведомился юноша.
Джилан кивнул с одобрением.
«Хороший вопрос. Здесь немножко иначе». Он снова повернулся к Хоросу. «Кстати, если тебе когда-нибудь вдруг придется сражаться с человеком, вооруженным двумя ножами, прямые выпады — это твоя самая надежная и действенная форма нападения. Прямой выпад, пожалуйста!»
Хорос выбросил руку с мечом вперед, высоко шагнув с правой ноги и с силой притопнув, чтобы сообщить дополнительный импульс удару. На сей раз Джилан с помощью сакса отвел меч, дав ему пройти мимо со свистящим звуком.
«Такой удар мы не можем блокировать», — наставлял он между тем Уилла. «Поэтому мы просто его отводим. Плюс в том, что в прямой атаке меньше ударной силы, так что пользуемся мы одним саксом».
Хорос, не встречая никакого сопротивления, неловко качнулся и подался вперед, когда клинок прошел мимо. В то же мгновение Джилан левой рукой схватил его за рубашку и притянул к себе так, что их плечи почти соприкоснулись. Это случилось так быстро и неожиданно, что Хорос лишь вытаращил от удивления глаза.
«И вот здесь короткий клинок будет очень даже полезен», — заметил Джилан.
Он жестом изобразил, как наносит снизу удар Хоросу в незащищенный бок. Глаза у Хороса сделались совсем круглые, когда до него дошел весь смысл того, что ему только что показали. И стало совсем не по себе, когда Джилан продолжил свою демонстрацию.
«И, естественно, если ты не хочешь его убивать, или если на нем кольчуга, ты всегда можешь использовать сакс, чтобы его изувечить».
Он жестом изобразил удар, подрезающий Хороса под колено, и удержал тяжелое, как бритва, острое лезвие в нескольких сантиметрах от его ноги. Хорос сглотнул, но урок еще не был закончен.
«Или помни, — весело говорил Джилан, — в левой руке, которой ты держишь его за шиворот, у тебя острый клинок».
Он покрутил короткий метательный нож, чтобы привлечь к нему внимание.
«Один короткий тычок снизу вверх под челюсть, и спи спокойно, человек с мечом, не так ли?»
Уилл восхищенно покачал головой. «Джилан, это потрясающе!» — произнес он. «Никогда ничего подобного не видел!»
Джилан отпустил воротник Хороса, и юноша попятился, пока Джилан снова не принялся демонстрировать свое искусство.
«Мы не показываем то, что умеем всем подряд», — признался Джилан. «Лучше, если человек с мечом не подозревает о твоих навыках».
Он виновато взглянул на Хороса.
«Их, естественно, преподают в ратной школе», — добавил он. «Но это будет только на втором году. Скоро сэр Родни тебе все покажет».
Уилл приблизился. «Можно я попробую?» — нетерпеливо спросил он, вынимая из ножен свой метательный нож.
«Конечно», — сказал Джилан. «Впредь вы оба можете вместе упражняться по вечерам, но только не на настоящих клинках. Найдите себе специально для этого палки».
Хорос кивнул, признавая правильность подобного решения.
«Да, Уилл, ведь ты только начинаешь учиться. Мне бы не хотелось тебя продырявить», — и, подумав, добавил с ухмылкой. «Но ж во всяком случае не насквозь».
Улыбка исчезла с его лица, когда Джилан поправил.
«Это, конечно, одна из причин. Но к тому же у нас нет времени, чтобы ты каждый раз заново натачивал свой меч».
Он многозначительно посмотрел на клинок Хороса. Ученик проследил за его взглядом и издал тихий стон. На лезвии его меча зияли две глубокие щербины, видимо, от тех двух ударов, которые парировал Джилан. Хорос вдруг осознал, что у него есть всего час, чтобы от них избавиться. Он внимательно осмотрел сакс, надеясь обнаружить там такие же следы. Джилан весело покачал головой и предъявил тяжелый клинок.
«Не зазубринки!» — улыбнулся он. «Помнишь, я тебе говорил, ножи рейнджеров делаются особыми мастерами!»
С сокрушенным видом Хорос порылся в недрах своего мешка и извлек оселок. Потом, усевшись на землю, принялся шлифовать клинок.
«Джилан!» — заговорил Уилл. «Я вот думал...»
Джилан приподнял брови, снова напомнив Уиллу Холта.
«Не к добру это!» — пробормотал рейнджер. «И что ж ты думал?»
«Ну...» — медленно начал Уилл. «Вся эта штука с двумя ножами, все это хорошо. Но разве не лучше будет просто поразить противника из лука, прежде чем он подойдет на близкое расстояние?»
«Да, Уилл, это, конечно, лучше», — терпеливо соглашался Джилан. «Но что, если, например, у тебя лопнет тетива?»
«Я могу убежать и спрятаться», — предложил Уилл, но Джилан не сдавался.
«Что, если бежать будет некуда? Ты на краю отвесной скалы, деваться некуда. Тетива лопнула, и тебя атакует свирепый ратник с мечом. Что тогда?»
Уилл покачал головой. «Думаю, тогда мне придется драться», — нехотя признал он.
«Именно», — подтвердил Джилан. «Мы избегаем ближнего боя, если возможно. Но когда выбора нет, то лучше быть подготовленным. Ты согласен?»
«Да», — отозвался Уилл. Тут вмешался Хорос. «А как насчет ратника с топором?»
На мгновение, остолбенев от удивления, Джилан посмотрел на него.
«Ратника с топором?»
«Да», — заговорил Хорос, все больше распаляясь. «Как поступить, если на тебя вышел противник с боевым топором? Тогда эти ваши ножи сработают?»
Джилан помедлил.
«Я бы никому не советовал выходить с двумя ножами против топора», — осторожно проговорил он.
«Так что же мне делать?» — подключился Уилл.
Джилан переводил сердитый взгляд с одного мальчика на другого. У него возникло ощущение, что его подловили.
«Пристрелить его!»
— решительно сказал Джилан.
Уилл покачал головой, ухмыляясь.
«Не могу. Лопнула тетива».
«Убежать и спрятаться!» — сквозь сжатые зубы процедил Джилан.
«Но там же скала!» — произнес Хорос. «Обрыв за спиной, а на него наступает свирепый ратник с топором». «Что мне тогда делать?» — подстрекнул Уилл.
Джилан глубоко вздохнул.
«Прыгать с обрыва. Так будет меньше крови».